С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова.
А синоптики сообщают, что на европейской территории России сохраняется аномально теплая погода. Атлантические циклоны, перемещаясь по северу, надежно перекрывают доступ арктическому холоду на юг. Зима, пожалуй, лишь на северо-запад, ибо регион окажется в тылу очередного циклонического вихря. В российской столице сегодня днем небольшие осадки, дождь и снег. Температура воздуха +1, +3. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге в пятницу снег, температура днем и ночью -3, -5, на дорогах гололедица.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Задержан подозреваемый в организации убийства Андрея Козлова. Фильм о жизни певицы Эдит Пиаф. На кого шпионит канадский доллар?
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. Сегодня, 12 января, исполняется 100 лет со дня рождения ученого и конструктора, академика Сергея Павловича Королева, один из основоположников мировой космонавтики, главный конструктор ракетно-космической системы, родился 12 января 1907 года в Житомире. О том, как юбилей ученого будут отмечать в разных городах России, вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжение этой темы вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Что вы знаете о Сергее Павловиче Королеве? Мы ждем ваших ответов на пейджер в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода» и напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Вчера, 11 января, стало известно имя человека, которого Генеральная прокуратура подозревает в организации убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Им оказался 35-летний банкир Алексей Френкель. В прошлом глава ВИБ-банка. Эта информация прошла во многих средствах массовой информации. Ее и подтвердил известный адвокат Игорь Трунов, который согласился защищать интересы подозреваемого. Рассказывает наш коллега Мумин Шакиров.
Имя банкира Алексея Френкеля всплыло вечером 11 января во многих средствах массовой информации. Весь вчерашний день Генеральная прокуратура скрывала имя подозреваемого в организации убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Официальную версию специально для «Радио Свобода» озвучил представитель Генеральной прокуратуры России Виктор Потапов.
В ночь на 11 января нынешнего года в результате следственно-оперативных мероприятий задержан заказчик убийства первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации Андрея Козлова. В интересах следствия его фамилия не разглашается. В ближайшее время перед судебной инстанцией будет поставлен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Информацию о задержании Алексея Френкеля к вечеру подтвердил известный адвокат Игорь Трунов. К нему обратились за помощью родственники подозреваемого.
Обратились с тем, что я бы представлял его интересы и оказывал ему юридическую помощь по тому уголовному делу и тому обвинению, которое ему предъявлено.
А вы уже виделись с Алексеем Френкелем?
Ну, я с Алексеем-то давно знаком, но вот после задержания я с ним не виделся. Встретиться, к сожалению, не удается, и это определенная тактика нашей правоохранительной системы, когда с утра объявили о задержании, но фамилии умышленно не сказали, для того, чтобы защитники не смогли попасть на те процессуальные действия, которые длились всю ночь. И это запрещено законом, и у меня есть информация о том, что было оказано определенное давление на него.
В октябре прошлого года по данному уголовному делу были задержаны исполнители убийства Андрея Козлова, позже и посредники, сообщают в Генпрокуратуре. Все эти люди арестованы. Всего за решеткой, включая заказчика, находится 7 человек. Банкир Алексей Френкель – личность, известная в финансовых кругах России. С ним знаком и президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Я его много раз видел, лично с ним разговаривал, в банковской среде известен. многим ассоциируется его имя с ВИП-банком, а банк ассоциируется, конечно, некоторыми такими операциями не самого приятного порядка, а такого как обналичивание в больших объемах.
Банкира Козлова убили 13 сентября прошлого года возле спортивного комплекса «Спартак» в Сокольниках. По версии следователей, это сделали трое граждан Украины. Все они задержаны. Сегодня Басманный суд города Москвы рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры о санкции на арест Алексея Френкеля. Умин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
7:12 в Москве. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Лера, вот только что прозвучал материал о том, что задержан подозреваемый в организации убийства Андрея Козлова. Наверняка это стало главной темой всех сегодняшних газет.
Совершенно верно. Это самая главная тема. Первые полосы, и не только первые полосы, монополизированы этой темой. Генеральная прокуратура объявила задержание заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, пишут ведомости. Центральная публикация на первой полосе издания. Фамилию заказчика в Генеральной прокуратуре не назвали, но адвокат Игорь Трунов заявил, что подозреваемым по делу является его клиент, бывший председатель правления ВИП-банка Алексей Френкель. Время новостей. Также центральная публикация на первой полосе издания пишет, как ожидается сегодня, Басманный суд столицы рассмотрит вопрос о выдаче санкций на арест господина Френкеля. Одновременно там же будет рассмотрено представление о взятии под стражу еще одного фигуранта дела Козлова. Правда, его имя пока неизвестно. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, задержали предполагаемого заказчика убийства Козлова в ночь на 11 января, продолжает издание. Известия пишут, в июне 2006 года ВИП-банк лишился лицензии за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Задержание заказчика убийство Козлова стало, по словам издания, громом среди ясного неба. До сих пор было известно, что непосредственными исполнителями убийства были трое приезжих из Украины. Алексей Половинкин, Максим Прогляда и Александр Белокопытов. Половинкин и Прогляда стреляли в Козлова и его водителя, а Белокопытов вывозил их с места преступления. Об этом пишет газета «Известия». Российская газета утверждает, раскрыто самое громкое преступление года. Версия, что Козлова приговорил кто-то из банковского сообщества, фигурировала с самого начала, полагает издание. Погибший отвечал за самое горячее направление в работе Центробанка – лицензирование коммерческих банков. Он стал человеком принципиальным и неподкупным, чем нажил себе немало врагов. И эта версия оказалась верной. Число фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту убийства Андрея Козлова, достигло 7 человек. Издание напоминает, что ранее были арестованы трое исполнителей преступления и трое посредников. По версии следствия, подготовка убийства первого зампреда ЦБ велась не один месяц. И еще в заключении темы высказывания Геннадия Гудкова, его публикует «Комсомольская правда». По точным делам Генпрокуратура работать научилась, но это касается только особо громких случаев. Я был убежден, что будут установлены не только исполнитель, но и механизм заказа. Слишком важны мотивы защиты репутации «Чайки» и МВД, на которые в последние годы льется немало грязи. Но подтвердится ли в суде, что предполагаемый заказчик установлен? Зачастую то, что добыто оперативным путем, не всегда удается подтвердить на суде. Это мнение депутата Госдумы Геннадия Гудкова.
Спасибо. О главной теме сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня будут продолжены переговоры между Россией и Белоруссией по вопросам транзита нефти. По подозрению в организации убийства замглавы Центробанка России Андрея Козлова в Москве задержан банкир Алексей Френкель. В Махачкале в результате спецоперации убиты 3 боевика. Среди убитых объявлены в федеральный розыск Шамиль Гасанов. Экстремистская группировка «Исламская армия» в Ираке в четверг взяла на себя ответственность за уничтожение молдавского самолета, который разбился 9 января на военной базе США к северу от Багдада. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» час прессы. Журналисты Петербурга выяснили, что убитый 2 года назад бывший охранник Владимира Путина Роман Цепов был отравлен радиоактивным изотопом. Куда и к кому привело журналистское расследование этого преступления? Существуют ли параллельные структуры спецслужб для исполнения внесудебных приговоров? Об этом в беседе с обозревателем «Новой газеты» Игорем Корольковым и корреспондентом «Нового Петербурга» Николаем Андрущенко. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте радио «Свобода».
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. И рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И так же, как вчера, начинаем зимнего вида спорта с биатлона.
Да, в Рупольдинге в рамках 5-го этапа Кубка мира вчера состоялась мужская эстафета 4 по 7,5 километров. Победила в ней сборная Норвегии, за которой на последнем этапе бежал Олейнер Бьёрндален. Он сумел опередить лидировавшего после заключительной стрельбы россиянина Николая Круглова. Российские биатлонисты в итоге заняли 2-е место, а третьими на финише были немцы. В программе этого этапа также мужской и женский спринт и первые в сезоне гонки с масс-старта. В четверг прошли очередные матчи в европейских баскетбольных турнирах. В Евролиге УЛЕП московская «Динамо» на своей площадке добилась победы над польским «Прокомом» 95-74 и практически обеспечила себе выход в следующую стадию соревнований, как и ЦСКА. Самарский ЦСКА ВВС в первом четвертьфинальном матче Кубка вызова в гостях одолел чешский «Млекарно» Кунин 84-64. И 2 российских клуба выступали вчера в женской Евролиге, и оба проиграли на выезде. У ГМК турецкому «Фенербахче» 67-81, а саратовский ЦСКА венгерской команде «Мизопеч» 69-71. В четверг в Санкт-Петербурге стартовал 3-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов по хоккею. Победитель российской суперлиги в прошлом году и лидер нынешнего сезона «Казанский Акбарс» выиграл у шведского «Фериестада» 6-4. В другом матче хоккеисты финского ХПК разгромили соперников из словацкой «Жилины» 7-0. Подходят к концу женские теннисные турниры в Австралии. В Сиднее в финал вышли бельгийка Ким Клейстерс, которая обыграла китаянку Нали 6-1, 1-6, 7-5, и сербка Елена Янкович, взявшая верх над Николь Вайдишевой из Чехии 6-4, 4-6, 6-4. А в Хобарте финал будет российским. В полуфиналах Василиса Бардина одолела австрийку Сибил Баммер 6-3, 6-1. А Анна Чеквитадзе обыграла Саню Мирзе из Индии 6-4, 6-1. На мужском турнире в Сиднее вчера были сыграны четвертьфинальные матчи, в которых победили американец Джеймс Блейк, австриец Юрген Мельцер, француз Ришар Гаске и испанец Карлос Мое. Сегодня в первом полуфинале Мельцер отказался выходить на корт против Блейка. Таким образом, американец без борьбы вышел в финал. Встреча Гаске-Мое начнется через несколько минут. Ну а на кортах Мельбурна сейчас проходят матчи 2-го круга квалификации открытого чемпионата Австралии. В начале следующего часа мы подробно поговорим об их результатах.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». На Транскавказской автомагистрали полностью восстановлено движение. Водители большегрузных автомобилей, автомашин, почти 5 дней блокировавшие государственную границу, возвратились в Южную Осетию. Как утверждают в правительстве непризнанной республики, инцидент на границе был спровоцирован грузинскими спецслужбами и окружением так называемого альтернативного президента Южной Осетии Дмитрия Санакоева. Противоположной точки зрения придерживаются сторонники Дмитрия Санакоева. Они убеждены, что только после их вмешательства удалось снять блокаду границы, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Как утверждает правительство Южной Осетии, почти все большегрузные автомашины покинули Транскавказскую автомагистраль в течение суток. Блокада непризнанной республики снята. Председатель Комитета информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева заявила, что так называемый «мандариновый кризис» был спровоцирован грузинскими спецслужбами и окружением Дмитрия Санакоева.
У нас ежегодно практически складывается такого рода ситуация, и мы ее практически уже решили, распоряжения были соответствующие. Тем не менее, вот все-таки определенные силы спровоцировали эту ситуацию, и, как выясняется, концы ведут именно в грузинскую сторону. Те силы, которые спровоцировали ситуацию, своей информацией о том, что грузы будут пропускаться. И, соответственно, предприниматели северокавказских республик, грузинские, и ряд наших предпринимателей тоже, естественно, начали закупать мандарины и попали вот в такую однозначно неприятную ситуацию. Тем более, что она потом как раз таки подкрепилась заявлениями руководства Грузии, которые обещали вдруг сгнившую продукцию скупить.
Скупка цитрусов идет в усиление курорта. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила министр внешних связей альтернативного правительства Майя Чигоева-Цабашвили.
Да, правительство Астанакова предложило выход из создавшейся сложной ситуации, в которой оказались несколько десятков жителей Южной Осетии, большинство которых являются, кстати, гражданами России. И наше правительство предложило им закупить вот эти мандарины по оптовым рыночным ценам. Я могу сказать, что вот уже у нас перед зданием правительства резиденции президента уже очень многие трейлеры проезжают, и очень активно происходит вот этот процесс, который, кстати, режим Кукоити уже вчера озвучил как пиар-компанию. Думаю, что наше правительство сделало очень правильный шаг.
Обвинения в заговоре, прозвучавшие в официальных заявлениях представителей президента Эдуарда Кукоити, министр внешних связей альтернативного правительства отвергает.
Если это было возможно, что мы можем вот даже заставить российских таможенников, чтобы они стали бы нашими соратниками, чтобы они делали все так, как мы хотели бы запланировать, это очень хорошо. А если серьезно комментировать это, наша власть сделает очень много такого, который будет служить тому, чтобы население Южной Осетии сделало бы все ради того, чтобы достичь нормального жития для себя.
Так считает министр внешней связи альтернативного правительства Южной Осетии Майя Чигоева-Цабашвили. Как стало известно, некоторые предприниматели будут пытаться провести уцелевшие мандарины с Транскавказской автомагистрали в Россию, но уже через Азербайджан. Этот участок российской государственной границы пока еще открыт для южнокавказских сельхозпродуктов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве, и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Конгрессмены отказываются поддержать новую иракскую стратегию президента Буша. 5 лет в тюрьме в Гуантанамо. На кого шпионит канадский доллар? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На следующий день после представления президентом Бушем давно ожидаемой новой иракской стратегии члены Конгресса публично пообещали сделать все, чтобы заблокировать ее осуществление. Слово Алан Давыдову.
Члены Конгресса США в четверг, не теряя времени, подвергли жесткой критике решение президента Буша послать в Ирак дополнительные воинские подразделения. В этих возражениях демократам присоединились видные законодатели-республиканцы, говорит сенатор-республиканец Чак Хегел. Считаю, что речь президента, если принять ее как руководство к действию, станет наиболее опасной и грубой внешнеполитической ошибкой в истории нашей страны со времен Вьетнама. Я буду сопротивляться реализации этого плана. Вот мнение еще одного однопартийца президента Буша, сенатора Джорджа Войновича. Я скептически отношусь к идее наращивания числа военнослужащих как способа покончить с эскалацией насилия и повстанческим движением в Ираке. Что касается демократов, то они практически единогласно выступают против отправки дополнительных контингентов в Ирак. Либеральный сенатор из Висконсина Расс Файнголд дал понять, что постарается использовать численное преимущество демократов в Конгрессе, чтобы заблокировать финансирование новых инициатив президента по Ираку. Сейчас Конгресс должен использовать свой главный рычаг, финансовый, для того, чтобы выпутаться из этой злополучной войны. Как демократы смогут на деле реализовать эту угрозу, пока не ясно. Отпор критикам в Конгрессе последовал от двух ключевых членов кабинета Буша. Государственный секретарь Кондолиза Райс, выступив на слушаниях в Сенатском комитете по международным отношениям, назвала ситуацию в Ираке неприемлемой. Отстаивая план Буша, Райс заметила, что одним из его компонентов является вера в дееспособность иракского правительства под руководством Нури Аль-Малики. Я встречалась с премьер-министром Малики в Аммане. Я уверена в том, что он настроен решительно. Думаю, он понимает, что есть пределы кредита доверия его правительству со стороны не только американского, но и иракского народа. Кондолиза Райс пыталась рассеять недоумение ряда критиков по поводу нежелания президента войти в контакт с Ираном и Сирии ради урегулирования ситуации в Ираке. Следует понимать, что если Иран и Сирия хотят сыграть стабилизирующую роль в своих интересах, они это могут сделать. Но если они намерены пойти на это в обмен на уступки с нашей стороны, то это не дипломатия, а шантаж. Одновременно с госсекретарем план Буша отстаивал в Комитете по вооружениям Палаты представителей министр обороны Роберт Гейтс. С самого начала побудительным импульсом к увеличению числа американских войск в Ираке служило мнение наших военачальников в районе боевых действий. История сыграет с нами злую шутку, если те, кто убежден, что в начале войны мнение военных профессионалов игнорировалось, сегодня будут отметать эти мнения как бесполезные или неверные. Демократические лидеры в обеих палатах Конгресса намерены поставить новый план президента по Ираку на голосование, чтобы продемонстрировать отсутствие поддержки. Но такое голосование будет иметь скорее символический характер.
Рассказывал Алан Давыдов. Пятая годовщина тюрьмы в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые, взятые во время кампаний в Афганистане, Ираке и других антитеррористических операций, вызвала эмоциональные заявления ее критиков, сторонников и добавила стимула дебатам о том, имеет ли право на существование это уникальное экстерриториальное место заключения, где права заключенных заметно ограничены, рассказывает Ян Рунов.
«Никто не должен быть лишен защиты закона, и никакое правительство не должно быть выше закона», заявила генеральный секретарь Международной амнистии Айрин Хан. Она призвала международную общественность оказать давление на Соединенные Штаты с тем, чтобы тюрьма в Гуантанамо была закрыта. В сообщении, выпущенном Международной амнистией для прессы, говорится, первая группа из почти 750 подозреваемых в терроризме была доставлена на базу в Гуантанамо 11 января 2002 года. Среди заключенных 45 национальностей были даже 13-летние подростки. Ныне в Гуантанамо остаются около 400 заключенных. Никто не был предан суду, и потому их можно считать задержанными незаконно. Конец цитаты. Демонстрации прошли вчера не только в Нью-Йорке, но в Вашингтоне и других городах, а также на Кубе вблизи военно-морской базы. В этой демонстрации участвовали один бывший заключенный, родственники одного из заключенных и активистка антивоенного движения Синди Шихан, сын которой погиб в Ираке. Они требовали закрыть тюрьму. К тому же призвал Соединенные Штаты и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. Президент Буш ранее дал понять, что не намерен этого делать, и подписал решение, не позволяющее иностранным заключенным оспаривать свое задержание в американском суде. Представитель военно-морской базы полковник Лора Такер заявила, что все заключенные этой тюрьмы содержатся там в соответствии с нормами права, этики и гуманности. Вот как прокомментировал заявление международной амнистии и демонстрации протеста американский эксперт в области борьбы с терроризмом, прав человека и внешней политики, президент компании EDK Consulting Эли Краковский. Вопрос о заключенных Гуантанамо обсуждается давно, однако международное законодательство совершенно ясно указывает, что по отношению к террористам и боевикам положения Женевской конвенции неприменимы. Они применимы к военнопленным, то есть к людям, которые носят военную форму и служат в армии. Ни одному из указанных в конвенции критериев не отвечают лица, находящиеся в тюрьме Гуантанамо и подозреваемые в связях с Аль-Каидой и движением «Талибан». Более того, известен случай, когда мать одного заключенного просила не отпускать сына и не депортировать его на родину. Кажется, это была гражданка России. Таково мнение Эли Краковского, президента американской компании EDK Consulting.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 января. У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Фильм о жизни певицы Эдит Пиаф. На кого шпионит канадский доллар?
И главная тема сегодняшнего утреннего эфира – это юбилей Сергея Королева. В продолжении этой темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, что вы знаете о Сергее Павловиче Королеве. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о семейных обычаях, ритуалах и традициях, как их создать и всегда ли они сплачивают членов семьи. В гостях у Татьяны Ткачук поэт-философ Константин Кедров и психолог Борис Новодержкин. Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня рассматривает вопрос об аресте подозреваемого в организации убийства замглавы Центробанка Алексея Козлова. Имя подозреваемого генпрокуратура не разглашает. О том, что в преступлении подозревается банкир Алексей Френкель, сообщил его адвокат Игорь Трунов. Френкель ранее являлся председателем правления ВИБ-банка, закрытого по обвинению в отмывании денег. В Москве сегодня будут продолжены переговоры России и Белоруссии по вопросам о транзите нефти. На переговоры в четверг Михаил Фродков признал, что разногласия между Москвой и Минском, которые привели к приостановке поставок российской нефти в Европу, нанесли ущерб репутации России как надежного поставщика энергоресурсов. В среду власти Беларуси объявили об отмене пошлины на транзит российской нефти, введенной после того, как «Газпром» более чем вдвое повысил цену на газ для Белоруссии. Большинство американцев не одобряют решение президента США Джорджа Буша об отправке в Ирак дополнительно свыше 20 тысяч военнослужащих. Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного агентством Associated Press и компанией Ipsos. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке, 70% опрошенных возражают против усиления присутствия США в Ираке. Исполнилось 5 лет со дня, когда на американскую базу Гуантанамо на Кубе прибыли первые заключенные. Международные правозащитные организации, в частности, Международная амнистия Хельсинки Watch, отмечают эту дату, обращаясь к властям США с требованием закрыть тюрьму. Через Гуантанамо прошли свыше 700 человек, они подозревались в причастности к терроризму. Сейчас около 400 заключенных находятся в Гуантанамо. Пакистан является прибежищем исламского экстремизма. Такое заявление сделал Джон Неграпонте, покидающий пост директора разведслужб США, перед новым назначением на должность заместителя государственного секретаря. Экстремистская группировка «Исламская армия» в Ираке взяла на себя в четверг ответственность за уничтожение молдавского самолета.
И несколько слов о погоде. На европейской территории России сохраняется аномально теплая погода. Атлантические циклоны, перемещаясь по северу, надежно перекрывают доступ арктическому холоду на юг. В российской столице сегодня днем небольшие осадки, дождь и снег, температура воздуха 1,3 выше 0, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге в пятницу снег, температура днем -3, -5, на дорогах гололедица.
Все люди так.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В ближайшие годы в планах российской космической корпорации «Энергия» построить и запустить еще больше космических кораблей, увеличить собственные доходы и завершить технико-экономическое обоснование проекта нового космического корабля под названием «Клипер». Об этом вчера, накануне столетия со дня рождения основоположника советской и российской космонавтики Сергея Королева, рассказал нынешний глава РКК «Энергия» Николай Севастьянов. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Все люди, так или иначе связанные с космосом, отмечают сегодня столетие со дня рождения основоположника практической космонавтики, великого ученого Сергея Павловича Королева. Со слов поздравления начал пресс-конференцию глава Российской космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов. В этом году в планах организации продолжение работ по трем основным направлениям – пилотируемые корабли, промышленные системы и разгонные блоки. По словам Николая Севастьянова, планируется увеличить производство космических кораблей.
Планируется значительное увеличение производства кораблей «Союз» и «Прогресс». Уже в 2009 году мы должны удвоить количество кораблей в связи с тем, что, как вы знаете, в 2010 году завершаются полеты шаттла, завершается строительство Международной космической станции. К этому времени Международная космическая станция начинает полноценно функционировать. В 2009 году уже количество членов экипажа должно стать 6 человек. Сегодня не только Роскосмос нам заказывает корабли, но и формирует сегодня для России заказ НАСА и другие страны-участники Международной космической станции для доставки длительных экспедиций. Поэтому мы должны будем увеличить уже с 2009 года в 2 раза производство кораблей по пилотируемой тематике. 4 «Союза» и до 7 кораблей «Прогресса» в год. Сегодня мы, как вы знаете, запускаем 2 «Союза» и 4 «Прогресса».
В наступившем году за счет новых кораблей РКК «Энергия» намерена увеличить собственные доходы на 30%.
К 2010 году доходы наши должны вырасти до 25 миллиардов рублей и к 2015 году до 35 миллиардов рублей. Эта программа оценивается на реально сложившиеся рыночные условия и наши возможности российской космонавтики и в том числе ракетно-космической корпорации «Энергии» на отечественном и международном космических рынках. Создавая такую прагматичную программу развития до 2015 года, мы прекрасно понимаем, что сегодня основой успешной работы, прежде всего именно на международном рынке, где присутствует очень большая конкуренция сегодня в области аэрокосмических компаний, для нас является внедрение новых технологий в нашу продукцию.
В наступившем году в корпорации собираются завершить технико-экономическое обоснование проекта нового транспортного корабля «Клипер». Этот многоразовый космический корабль будут использовать для доставки на Международную космическую станцию до 6 космонавтов. По оценкам экспертов, стоимость «Клипера» около 1 миллиарда долларов, что намного дешевле американского аналога шаттла. По словам президента РКК «Энергия» Николая Севастьянова, пул инвесторов для этого проекта корпорация начнет формировать уже в 2008 году. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы знаете о Сергее Павловиче Королеве? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева обратилась к прохожим на улицах Москвы.
Но это наш известный советский конструктор ракетостроения. С помощью его ракет наша страна первым вывела на орбиту искусственный спутник Земли. Благодаря ракетам его Гагарин стал первым космонавтом Земли. До сих пор ракеты Сергея Павловича помогают нам в освоении космоса. И, кажется, сейчас отмечает его юбилей столетия.
Ничего не знаю.
Это организатор или инициатор космической нашей индустрии. И недавно показывали фильм о нем. Это вообще умный, культурный человек. И инициатор, я просто рассказываю, что он дал толчок всему космическому ракетному строительству.
Вы имеете в виду конструктора космических кораблей? Ну, пожалуй, только это и знают. Город в его честь назван, о том, что мы все время рассказывали забавную историю о том, как в конструкторском бюро испытывали термоскальную ракету, но это больше эпизод такой, то есть автобиографические справки, естественно, не помню.
Он великий человек был, что он и в космос нас спустил. Конечно, великий человек. Мы перед ним преклоняемся все.
Практически все. С чего он начинал, как он начинал, до последнего времени, уже до всех запусков. Он закрыт был. В смысле, к нему доступ закрыт был, и совершенно секретный человек государственной важности. Гений, конечно, талант, бесспорно. В отличие от теперешних наших всех.
Он был космонавтом.
Он генеральный конструктор советской самой лучшей техники в мире. Трудная была жизнь у него. Многое пришлось пережить. И тем не менее человек остался очень сильной волей и несломленной. Создав такую технику, подтвердил то, что советская система была одна из самых сильных, мощных. Хотя было много недостатков, но очень много положительных.
Знаю то, что был такой чудесный человек, который так пострадал ни за что, и о котором, по-моему, вся страна жалеет, который помнит его.
И много, и ничего. Но это бог космонавтики. А как он жил, я вообще ничего не знаю.
Ну, не знаю, может, каким-нибудь профессором. Я, честно говоря, не знаю.
Вот так на вопрос, что вы знаете о Сергее Павловиче Королеве, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Фильм о судьбе выдающейся французской певицы Эдит Пиаф будет показан в день открытия Берлинского кинофестиваля. Картина Оливье Даана во Франции называется «Воробушек». Таково было прозвище певицы, а в англоязычном прокате «Жизнь в розовом свете» по названию одной из популярнейших песен Пиаф. Главную роль играет Марион Котийяр. В картине также снимали Жерар Депардье, Сильви Тестю и Эммануэль Синье. Полная программа фестиваля, которая начнется 8 февраля, пока не объявлена. Однако известно, что в конкурсе примут участие фильмы Стивена Содерберга, Пак Чан Вука и Билли Аугуста. Министр культуры Италии Франческо Рутелли распорядился начать работы по поиску фрески Леонардо да Винчи «Битва при Ангьяре». Фреска была заказана Леонардо в 1503 году во знаменование победы Союза Флорентийской и Венецианской республик над Миланской армией 29 июня 1440 года. Сохранились эскизы, однако историки искусства расходятся во мнениях, была ли фреска вообще написана. Согласно одной из версий, она была скрыта более поздней росписью Джорджа Вазари в Палаццо Виккио, здании городского совета, соседствующем с музеем Уффици. «Мы приняли решение раз и навсегда установить, существуют ли в здании следы фрески», — заявил министр. Фильм Клинта Иствуда «Письма с Иводзимы» стал лидером проката в Японии. За месяц его посмотрели около 3 миллионов человек, а кассовые сборы составили более 30 миллионов долларов. В картине важнейшая битва между американскими и японскими войсками за остров Иводзима в 1945 году показана с точки зрения японского военачальника, генерал-лейтенанта Тадемити Курибаяси. Его играет американский актер японского происхождения Кен Ватанабе. Фильм снят на японском языке. Дом, в котором родился музыкант группы «Битлз» Ринго Стар, может быть спасен от разрушения. Решение о сносе района, в котором находится дом викторианской эпохи, где родился музыкант, было принято городским советом Ливерпуля в 2005 году. Оно вызвало недовольство поклонников группы «Битлз» и самого Ринго Стара. Теперь Национальный музей Ливерпуля объявил о начале переговоров с городским советом и владельцем дома о реконструкции здания и открытии в нем музея. Дома, в которых родились Джон Леннон и Пол Маккартни, принадлежат обществу по сохранению национального наследия и открыты для посетителей. На 84-м году жизни в Лос-Анджелесе скончалась актриса Ивон де Карло. Она появилась на экране в начале 40-х годов. В 50-е и 60-е годы снималась в приключенческих фильмах и вестернах. Самая знаменитая ее роль – вампирша Лили Мюнстер в комедийном сериале «Мюнстеры», снимавшемся в 64-66 годах. В автобиографической книге «Ивон», вышедшей в 87-м году, актриса рассказала о своих многочисленных романах со знаменитостями Бертом Ланкастером, Робертом Тейлором, Билли Уайлдером, а также иранским принцем.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Дмитрий Волчек.
Продолжит программу обзор региональной печати. С главными темами газет Томска вас познакомит Мелани Бачина.
На политической карте Томска обозначилась зона особой напряженности, пишет газета «Томский вестник». Центральный избирательный округ номер 4 станет местом битвы титанов спикера областной думы Бориса Мальцева и мэра Томска Александра Макарова. Об этом газете заявил официальный представитель Александра Макарова, адвокат Виктор Бакуревич. С этого момента можно считать, что заключенный под стражу мэр объявил о выходе на предвыборный ринг. Говорит автор статьи, политический обозреватель «Томского вестника» Андрей Соколов.
Макаров все-таки один из трех наиболее таких ресурсных политиков в Томске. И я думаю, что если он всерьез готовится пойти в областную думу, ему нужно быть готовым к тому, что на каждом шаге за ним будет контроль очень и очень жесткий.
Адвокат Макарова Виктор Бакуревич заявляет, что по распоряжению руководства СИЗО любой документ из стен изолятора может быть выпущен в свет только с согласия старшего следователя Харламова, который ведет дело, в том числе и политическое заявление. «Вы все понимаете», цитирует адвоката Бакуревича «Томский вестник», «что время дорого, регистрация кандидатов по одномандатным округам разрешена только до 26 января. Мы до последнего дня будем пытаться подать заявление в избирком. Сегодня высокопоставленные чиновники, политики и представители прокуратуры говорят, что дело Макарова не политическое, но если будет сорвана регистрация Александра Сергеевича, то политическая подоплека этого дела станет очевидной. И как бы ответ на это заявление в еженедельнике «Томские новости». Там также большая статья, рассказывающая о последних новостях в деле Макарова. «Явочная квартира» — так называется статья, в частности, потому что пресс-конференция адвокатов проходила в квартире сына мэра Ильи Макарова. На заявление защиты в «Томских новостях» приведена цитата следователя по делу Александра Макарова Марка Харламова. «Действия защиты некрасивы, но нам понятны. Адвокаты отрабатывают деньги», — цитирует слова следователя издания. Прокуратура не согласовывает бумаги, адресованные в избирком, поэтому не стоит ждать от меня какого-то вердикта. Это необоснованный упрек защиты, заявил «Томским новостям» следователь Марк Харламов. Фестиваля не будет. Статья также в «Томских новостях». Автор рассказывает, что второй Томский международный фестиваль снежной скульптуры на приз мэра Томска не состоится, потому как спонсоры фестиваля после ареста мэра потеряли к празднику всякий интерес. Бюджет фестиваля должен был составить почти 1 000 000 рублей. И, увы, средства собрать не удалось. Поддержки в администрации города мы не нашли, сказал изданию один из организаторов мероприятия. Томский международный фестиваль снежной скульптуры впервые прошел в январе 2006 года. И тогда, несмотря на сильные морозы, приехали команды Израиля, Румынии, Байкальска, Барнаула, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Томск представляли 4 команды. В этом году планировалось участие 6 томских команд, а также ожидалось участие скульпторов-энтузиастов из Германии и Болгарии. Об этом статья в «Томских новостях».
Рассказывала Мелани Бачина. Сейчас в Москве 8:15. На волнах радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня будут продолжены переговоры между Россией и Белоруссией по вопросам транзита нефти. По подозрению в организации убийства замглавы Центробанка России Андрея Козлова в Москве задержан банкир Алексей Френкель. В Махачкале в результате спецоперации убиты 3 боевика. Среди убитых объявленный в федеральный розыск Шамиль Гасанов. Экстремистская группировка «Исламская армия» в Ираке в четверг взяла на себя ответственность за уничтожение молдавского самолета, который разбился 9 января на военной базе США к северу от Багдада. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В 7 часов 46 минут продолжит программу «Экономический обзор».
Объем ВВП России в январе-ноябре 2006 года увеличился на 6,8% по сравнению с показателем за тот же период годом ранее. Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли. По официальному прогнозу правительства, темпы роста российской экономики в 2006 году в целом составят 6,9%. Нефтедобывающее подразделение российского «Газпрома», компания «Газпромнефть» и американская нефтегазовая компания «Шеврон» учредили совместное предприятие. Как заявили представители российской компании, сейчас доля «Газпромнефти» в нем составляет 30%, однако в дальнейшем ее планируется увеличить как минимум до контрольного пакета. В сообщении отмечается, что совместное предприятие создано для реализации проектов в области разведки и добычи сырья, однако не указываются месторождения, где такие работы будут вестись. Вместе с тем, совместное предприятие было зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе, где находятся основные добывающие мощности «Газпромнефти». Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2006 году более чем на 60% и составил на 1 января 2007 года примерно 2 триллиона 347 миллиардов рублей, сообщило Министерство финансов. По текущему курсу это почти 90 миллиардов долларов. В целом средства фонда составляют на сегодня 40 миллиардов долларов, 31 миллиард евро и более 4,5 миллиардов фунтов стерлингов. Европейский центральный банк принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку для 13 стран еврозоны – 3,5%. В Соединенных Штатах действующая ставка – 5,25%, в Японии – 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, ибо удорожаются банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Вьетнам официально стал 150-м участником Всемирной торговой организации. Решение о приеме было принято ВТО в ноябре 2006 года. По правилам организации, та или иная страна официально становится участницей спустя 30 дней после уведомления ВТО о том, что ее парламент поддержал решение самой Всемирной торговой организации о приеме этой страны.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 26 рублей 53 копейки. За евро дают 34 рубля 38 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 29 центов.
7 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В нынешнем году в России пройдут выборы в Государственную Думу. Станет ли это главным событием года, учитывая изменения в выборное законодательство, внесенные парламентским большинством нынешнего состава депутатского корпуса? Предрешена ли победа «Единой России»? Об этом в программе «Время гостей» говорил президент фонда «Индем», бывший советник президента Ельцина по политическим вопросам Георгий Сатаров. Вел передачу Владимир Бабурин.
В наступившем 2007 году одним из потенциальных источников опасности для россиян станут медведи-шатуны, разбуженные аномально теплой зимой. Такой прогноз содержится в ежегодном докладе МЧС о стихийных бедствиях и катаклизмах, которые ожидают Россию. По мнению специалистов министерства, которые впервые упомянули медведей в своем прогнозе, животные будут отличаться немотивированной агрессией. Наибольшую угрозу шатуны представляют во второй половине зимы и в начале весны. В МЧС отметили, что проблема может стать очень серьезной, так как в европейской части России и на Кавказе обитает до 20 тысяч медведей. Вы знаете, мне эта новость показалась очень символичной, потому что, наверное, все помнят, что МЧС возглавляет один из главных медведей России, господин Шойгу. В этом году состоятся выборы в Государственную Думу. И партия медведей, партия «Единая Россия» уже сегодня ведет себя так, как будто они получили необходимый им 50% плюс один голос, то есть очень спокойно. правы ли они, что после того, как в избирательное законодательство были внесены значительные изменения, свою победу они могут считать уже сейчас в январе практически решенной?
Нет, во-первых, они, конечно, не правы, а во-вторых, реально у них настроение чрезвычайно нервозное. Более того, на своих, так сказать, внутренних сходках, они беседуют примерно вот о чем. Мы напринимали такие замечательные поправки, у нас теперь такое надежное избирательное законодательство, что обеспечивало нам вроде бы стабильность, победу и так далее, но теперь, похоже, этим законодательством могут воспользоваться другие. Речь идет, конечно, о появлении дополнительных партий власти. Ну, появилась «Справедливая Россия» во главе с Мироновым. Не исключено, что появится третий либеральный проект Кремля, и это тоже будет партия власти. И с точки зрения политической это абсолютная аномалия, потому что не может быть несколько партий власти. Ну, например, они, естественно, будут все претендовать на административный ресурс. Но административный ресурс не может функционировать в режиме немонопольном, потому что как его делить между конкурирующими партиями, непонятно никому. И это будет дезорганизовывать такой ресурс. Отсюда очень любопытные следствия возможны. Например, «Единая Россия» начнет снова ремонтировать избирательное законодательство и делать его более демократичным.
Вы знаете, один из ваших коллег-политологов, правда, Off Records, объяснял мне, почему не будет пятой фракции, пятой партии в Государственной Думе. Потому что, ну, столько-то получит «Единая Россия» для того, чтобы ей получить абсолютное большинство. Сколько-то обязательно получат коммунисты, меньше никак не выйдет. Сколько-то получит Жириновский, сколько-то получит то, что образуется на месте сегодняшней Родины. Поэтому пятая партия не проходит.
Такого сорта рассуждения, в общем-то, не очень верны. Кремль создает партии власти, ну, вернее так, отдельные башни Кремля создают отдельные дополнительные партии власти с тем, чтобы их провести. Поэтому, если уж так рассуждать, то прежде всего нужно плясать от этих клиентел. Сколько получит «Единая Россия», сколько получит «Справедливая Россия» и так далее. А потом уже все остальные, они последние на раздаче.
С Георгием Сатаровым в рамках программы «Время гостей» беседовал Владимир Бабурин.
А продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, на кого шпионит канадский доллар. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели предприняли в четверг еще одну попытку принять закон, разрешающий использование федеральных средств на исследования в области стволовых клеток. Этот проект был одобрен подавляющим большинством членов Нижней Палаты, хотя не двумя третями голосов, необходимыми для преодоления обещанного президентского вето. Противники закона утверждают, что во время процесса выделения клеток, необходимых для исследования, уничтожается человеческая жизнь. Сторонники, среди которых большинство американцев, утверждают, что медицинские исследования спасают человеческие жизни. Президент Буш явно испытывает сильные эмоции по этому поводу. Его вето, наложенное на подобный законопроект прошлым летом, было единственным за весь его президентский срок. Новым рекордом отметила в четверг Уолл-стрит приятно будоражащий американский финансовый мир безостановочное удешевление нефти. Индекс Доу-Джонса, показатель стоимости 30 ведущих компаний, поднялся до рекордного уровня. Энтузиазма рынку прибавляет почти полное отсутствие примет возможной перемены направления движения кривой цен, что сулит экономию американскому потребителю и прибыли американской экономике. Скатившиеся всего за полгода на треть цены не могут удержать ни угрозы ОПЕК сократить производство энергоносителей, ни нестабильность на Ближнем Востоке, ни нефтяные перепалки России с соседями. Против высокой стоимости нефти играет и небывало теплая погода в США. Что за нее? Единодушная вера в рынка в продолжение ослабления нефти. Это, по словам профессионалов, часто означает, что тенденция, в данном случае падение, достигла пика. «Опасайтесь канадских монет двухдолларового достоинства», призвало в четверг американских граждан, находящихся в Канаде, Центральное разведывательное управление, подтвердив сообщение, оказавшееся абсурдной шуткой. Сотрудники агентства обнаружили несколько двухдолларовиков с монтированными в них микропередатчиками. Эти монеты каким-то образом оказались у американцев, работающих на федеральное правительство и компании, выполняющие федеральные контракты. И американские и канадские эксперты отвергают версию причастности канадских спецслужб к слежке за американцами – говоря, что две разведки давно и тесно сотрудничают, обмениваясь секретной информацией. Но канадская территория давно считается питательной средой и для террористических ячеек, и для разведслужб многих стран. Последние два громкие скандала, например, были связаны с разоблачением российских агентов. Кто может стоять за этой странной операцией? Вопрос бывшему сотруднику Пентагона, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Существует несколько стран, у которых есть доступ к подобным технологиям. Это вряд ли некая частная инициатива. Вопрос лишь в том, имеем ли мы дело с промышленным шпионажем, или это имеет отношение к национальной безопасности. Первая версия кажется более вероятной, потому что в Канаде находится несколько военных заводов, выполняющих американские заказы, например, General Dynamics, выпускающие боевые машины пехоты «Страйкер». Менее вероятно, что таким образом пытались выйти на секреты Госдепартамента или ЦРУ. В этом смысле мало что происходит в Канаде. Ну а теоретически, чем могут быть полезны эти явно слабые мини-передатчики, упрятанные в монеты? Некоторые аналитики предполагают, что они годны лишь для электронного слежения за передвижением интересующих объектов. Дело в том, что во время Холодной войны мы сталкивались с эпизодами, когда иностранные агенты устанавливали в интересующем их месте передатчик, начинавший работать только тогда, когда на него поступал сигнал от дополнительного устройства. Большую часть времени такой передатчик молчит, и обнаружить его поэтому было очень трудно. Не исключен такой сценарий. Эти монеты человек получает в качестве сдачи в газетном киоске или кафетерии, скажем, на том же заводе или в лаборатории, и спокойно проносит их в помещение, куда обычно не позволяют вносить ни мобильные телефоны, ни компьютеры, ни другие средства связи. У кого вызовут сомнения монеты? И кто в таком случае основные подозреваемые, как вы считаете? Обычные персонажи. Россия, Китай и некоторые европейские страны. Интересно, что в последнем шумном эпизоде с прослушиванием была замешана Россия. Российский дипломат в Вашингтоне 6 лет назад был задержан рядом со зданием Госдепартамента вечером, в тот момент, когда он снимал показания с передатчика, спрятанного в лепнине в зале заседаний госсекретаря. Говорил американский военный эксперт Дэниел Гуре, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Интересно, что в жанре шпионских песен явно лидирует одна. From Russia with love I fly to you Much wiser since my goodbye
Передача «В Америке сегодня», но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Задержан подозреваемый в организации убийства Андрея Козлова. Ледяная шахматная партия между Лондоном и Москвой. Уникальный аквапарк в Восточной Европе.
Юбилей Сергея Королева. Такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а что вы знаете о Сергее Павловиче Королеве? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджах. And smile for a moment, but oh, you haunted me so.
И нам необходима новая политика, которая бы повысила конкурентоспособность Европы.
Численность осетров уменьшается.
240 из 280 российских дипломатов уже вернулись в Тбилиси.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отстраниться, не предпринимать чего-то сейчас, означало бы коллапс иракского правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520,